Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Лукавая цифра.
Здравствуйте, в эфире программа «Лукавая цифра», у микрофона Максим Курников, и сегодня мы поговорим о том, как законодатели взялись за маркетплейсы, как новые инициативы могут навредить интернет-магазинам и потребителям. С нами на связи по видео Олег Павлов, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, и также по видеосвязи Артем Соколов, президент ассоциации компаний интернет-торговли. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте для начала попробуем объяснить слушателям, что такое маркетплейсы и почему законодатели за них, как мы выразились, взялись. Давайте начнем с вас, Олег.
Знаете, маркетплейс — это замечательное явление последних лет, собственно, такой венец творения в интернет-торговле и со всеми вытекающими из этого позитивными и негативными моментами. По сути, это такой огромный большой гипермаркет онлайн, в котором, вернее, супермаркет, в котором представлены другие магазины. То есть, по сути, агрегатор, он предоставляет техническое решение, которое позволяет через сеть интернет многочисленным продавцам, где бы они ни находились, поставлять свои товары. Он сам не видит эти товары Marketplace, он не является их собственником, он предлагает техническое решение, через которое данные товары будут реализовываться потребителем, то есть создает условия для заключения договоров. До недавнего времени, до сравнительно недавнего времени, они находились вне правового поля, то есть их деятельность никак не регулировалась. Где-то говорилось, что это реклама, где-то говорилось о том, что они тоже как функции продавцов несут. Но сравнительно недавно был принят так называемый закон об агрегаторах, точнее поправки к закону о защите прав потребителей, который определил их статус. И, конечно, в силу, скажем так, своей востребованности у граждан, которые приходят за огромным ассортиментом, за низкими ценами, там, за большим выбором, за конкурентной, скажем так, средой, за качественным сервисом, он привлекает и не всегда добросовестных продавцов. Собственно, из этого и проистекают, наверное, те проблемы, которые нам сегодня предстоит обсудить.
Угу. Ну вот я хочу спросить Артема Соколова, президента ассоциации компании интернет-торговли. Вот как нам сказал Олег Павлов, раньше закона не было, сейчас закон есть. С законом стало лучше работать, сложнее работать. Как отреагировали интернет-продавцы?
Я так скажу, закон наложил определенные дополнительные обязательства на маркетплейсы, но хуже от этого никому не стало, скорее наоборот, только лучше, потому что, ну, во-первых, абсолютно четко выстроились бизнес-процессы, клиентам стало понятно, что это за площадки, у площадок появилась определенная ответственность перед клиентами и взаимные обязательства по отношению к ним. И если до этого не было понятно, кто за что несет и какую ответственность, то этот закон, по сути, эту ответственность очень четко распределил и разграничил. И этот закон, по сути, каждого из субъектов этих правоотношений, а их получается уже несколько, это покупатель, это сама площадка, и это продавец, который на этой площадке что-то реализует. Вот законом эти права и обязанности трех этих сторон очень четко разграничены, распределены, четко прописан перечень необходимой информации, который предоставляется клиенту, какие сведения он должен от кого получить, в какой момент, что вообще такое сам по себе этот marketplace, да, и чем он отличается от торгового центра, в котором находится большое количество магазинов. И, собственно, по сути, этот закон, тот, о котором говорил Олег, он принят был в 2018 году, он действительно упорядочил эту деятельность. Сейчас marketplace – это один из самых, наверное, прогрессивно развивающихся бизнесов. И если взять вот весь рынок e-commerce, весь рынок интернет-торговли, он представлен разными форматами. На нем есть классические интернет-магазины, таких там около 30%. Есть омниканальные компании, которые имеют свою классическую розницу, да, розничный магазин, обычный физический, и одновременно интернет-магазин, как бы и то, и другое у них. А есть вот третья бизнес-модель, это marketplace, по сути, площадка, которая объединяет огромное количество поставщиков, продавцов, селлеров и позволяет напрямую от производителя клиенту доставить товар. Собственно, сейчас именно эта бизнес-модель является одной из самых популярных. Вот рынок маркетплейсов уже составляет около 30% от всего e-commerce оборота.
То есть практически 30% всей интернет-торговли в России.
Да, да.
Ого. Для того, чтобы, опять же, представлять, как выглядит этот рынок маркетплейсов, это российские компании или это зарубежные компании?
В принципе, весь наш рынок интернет-торговли можно разделить на две части, потому что мы можем заказать себе любой товар с любой точки земного шара и, находясь дома, сделать заказ как на российской торговой площадке, так и на любой зарубежной торговой площадке. Сейчас это можно сделать совершенно свободно. Вам привезут из Европы, из Америки, из США. Есть международные маркетплейсы, так называемые глобальные компании, которые оперируют по всему миру. Есть внутрироссийские компании. Но если говорить о соотношении, то оно примерно следующее. Вот по обороту где-то 15% товаров в цене, в деньгах заказывается за рубежом, и 85% приходится на наш внутренний рынок. Это вот то, что генерируется нашими локальными поставщиками и производителями здесь внутри.
Вы что-то добавите, Олег, по поводу зарубежных и российских компаний? Тут есть какие-то особенности юридические?
Знаете, здесь для нас принципиальное значение имеет тот факт, что до какого-то момента времени иностранные компании, они, скажем так, старались не официально не заходить в Россию, не открывать свои представительства. Ну, то есть это там им в некотором роде упрощало жизнь и в некотором роде защищало. Но, по сути, сейчас, если мы говорим о крупнейших агрегаторах, в том числе иностранных, они все открыли свои полноценные представительства в России. Для нас это важно, потому что мы видим, что они уже стараются полностью адаптироваться под требования российского законодательства. Собственно, более того, они подтягивают под эти требования тех поставщиков, которые через них торгуют. Вот это принципиально важный момент. То есть почему так важна роль агрегатора, да, вот в современных условиях? Потому что он не просто там популярен, там удобен и прочее. Он еще и за счет, скажем так, востребованности своих платформ, они могут подтягивать общий уровень защиты прав потребителей и качества продукции, которая на них реализуется. Вот поэтому, собственно, и сейчас иностранные агрегаторы, они, скажем так, по количество соблюдаемых требований, они приближаются к российским.
Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому нам можно присылать вопросы, в том числе, если вы пользуетесь услугами разных таких маркетплейсов, агрегаторов, которые продают товары, и у вас есть вопросы, то, пожалуйста, +7 985 970 45 45, присылайте, подписывайтесь, не забывайте, и я обязательно ваш вопрос зачитаю. Можно использовать смс, вайбер, ватсап, телеграм, все, что вам удобно. Но возвращаясь тогда к цифрам и к объемам того, что продается. А что вообще продается? И есть ли какие-то законодательные ограничения? Это продавать можно, это продавать нельзя. Я почему спрашиваю? Потому что я не такой большой и опытный пользователь маркетплейсов, но я помню, как в одном из эфиров моя напарница Ирина Баблоян, когда услышала, что маркетплейсы ограничат продажи БАДов, витаминов и каких-то таких вещей, у нее просто была, ну, такая живая реакция, что я понял, что это, оказывается, гигантский рынок, и я видел, сколько СМС пришло по этому поводу тогда. Насколько эта сфера продаж на маркетплейсах большая в России? Давайте начнем с Олега, да.
Я думаю, как раз по объемам лучше ответит Артем.
Отлично,
а я
давайте,
по
Артем. Хорошо.
И по всему прочему.
Давайте, Артем. Сначала по цифрам.
В принципе, по категориям продается практически все. На самом деле, последние несколько лет стали таким историческим периодом подарков для онлайн-отрасли, потому что у нас разрешено было продавать ювелирные изделия, произошла легализация этой категории в 2020 году. В 2020 же году в связи с пандемией нам разрешили торговлю лекарственными препаратами, пока только безрецептурными. Я надеюсь, скоро и с рецептурными тоже удастся решить этот вопрос. Третье. Категория БАДов тоже полностью открылась для свободной продажи в онлайне. Были отменены старые санпины, и это тоже позволило еще больше расширить емкость этого рынка. По сути, несмотря вот на то, что я сейчас сказал, да, на эти новые категории, реально больше всего там продается цифровой бытовой техники. Это категория, которая уже прижилась в онлайн-канале. Вот если взять все продажи абсолютно всех товаров в интернете, то бытовая техника, электроника займет там 25%. То есть это такая четвертая часть. Дальше еще 15% – это мебель и товары для дома. Сейчас это одна из популярных категорий, она набирает обороты. Еще 15% – это одежда и обувь. Вам могут привезти и с примеркой, сразу там 10 пар кроссовок, выбираете, которые понравились, остальные вас забирают. Эти сервисы сейчас пользуются высокой популярностью и большим спросом среди покупателей. Еще одна большая категория, которая сейчас растет двукратными темпами, это продукты питания, это сервисы быстрой доставки еды из ресторанов, это сервисы доставки продуктов из магазинов физических, всем известные, которые доставляют, в случае там два их типа есть, если вы хотите большой ассортимент, вам на следующий день привозят, если готовы там чуть уже ассортимент, да, но хотите быструю доставку, вам за 5 минут довезут. И таких сервисов становится сейчас все больше. Потом красота и здоровье, еще где-то 7%, 4% товары для детей, еще 4% автозапчасти, автоаксессуары, 2% спорттовары, 1% книги, еще 1% зоомагазины, вот они недавно только появились, 1% примерно это аптеки, еще столько же, по 1% подарки и цветы, товары для
почему творчества. Аптеки не входят в красоту и здоровье? Почему это отдельно?
Считаются только лекарства аптеками, а вот там, где понятно. Красота и здоровье, все идет.
То есть БАДы, витамины – это красота и здоровье?
БАДы, витамины здесь, знаете, впрочем, у нас, и мы отдельно никогда не выделяли и не считали, примерно это тоже около 1% рынка, то есть там нет огромных объемов, ну, может быть, 2% там максимум. Угу.
Да, теперь к Олегу. Переходим. Когда появились эти ограничения и в связи с чем они появились?
У нас на самом деле по всем видам продукции потребительской, неважно, пищевая, не пищевая, у нас действуют довольно-таки понятные прозрачные правила, которые устанавливают требования как к составу, если это там пищевая продукция, в том числе БАДы, так и к компонентам, которые используются при производстве, к потребительской информации, это если касается такой техники, электроники и прочего. И здесь на самом деле рынок интернет-торговли, он не сильно отличается от там офлайн-торговли. Действительно, бывает, что попадаются, и надо признать, встречаются товары, которые производятся с нарушениями, с неправильными компонентами и там, с запрещенными какими-то веществами и прочее. Причем это присуще абсолютно всем, и офлайновым магазинам, и маркетплейсам российским, и иностранным, и крупным интернет-магазинам, и онлайн-аптекам. То есть, ну, скажем так, просто, скажем, акцентировать на этом внимание, что это какая-то особенная проблема, которая требует особенного внимания, не стоит. Здесь правильнее говорить о том, что в целом есть такой пласт, скажем так, недобросовестных лиц в интернете, которые скрывают, там, например, свои реквизиты, информацию о том, где они фактически располагаются, какое там это юридическое лицо, где предприниматель. И вот для этого, конечно, определенный инструментарий нужен. А если мы говорим о том, как, о проблемных категориях, то, собственно, здесь онлайн – это такой же срез офлайна. Просто потребителю сейчас все больше и больше он погружается, ему все удобнее и удобнее с каждым годом покупать именно онлайн. И, конечно, он будет всегда искать все привычные в обиходе товары, чтобы заказать их там через удобные сервисы с быстрой доставкой там по оптимальной цене. Собственно, в этом плане онлайн – это зеркало потребительского рынка.
Угу. Ну, давайте мы сейчас прервемся на минуту рекламы и после этого продолжим говорить о том, как законодатели взялись за маркетплейсы, как новые инициативы могут навредить интернет-магазинам и потребителям.
Как это перерыв? Реклама!
Уверенность в будущем. Не вариант, а приоритет. Страховая компания «Евроинс». Мы знаем, как уберечь финансы. Оставьте заявку на сайте eurodefisins.ru или по телефону 8 800 333 86 47.
ООО «РСО «Евроинс». ОГРН 103-771-400-374-26. Город Смоленск.
В кинотеатрах с 3 февраля. Фильм «Открытие Венецианского кинофестиваля».
Единственный способ развеять сомнения – это сделать тест.
У меня нет сомнений.
А у меня есть.
Обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус.
Я с ума сойду, если ты ее заберешь.
Но где твоя дочка?
В новом фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». В кинотеатрах с 3 февраля. Категория 18+.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Лукавая цифра.
Мы продолжаем программу «Цифра». Я напомню, что мы говорим о том, как законодатели взялись за маркетплейсы, как новые инициативы могут навредить интернет-магазинам и потребителям. И с нами на связи Олег Павлов, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, и Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Артем, ну вот вы рассказываете про этот растущий рынок, про то, какие объемы у него, какие разные сферы занимают разные проценты, да, внутри этого рынка. Но что за инициативы, которые могут, на ваш взгляд, навредить этому рынку?
Ну, таких законопроектов сейчас аж два. Один из них предлагает блокировать информацию о любой пищевой продукции, которая продается в интернете не имеет одновременно свидетельства о государственной регистрации. А второй законопроект предлагает блокировать любую информацию о товарах, которые предлагаются в продаже и не имеют соответствующих сертификатов, свидетельств, декларации о соответствии или иных разрешительных документов, которые требуются для продажи таких товаров на территории России. Так вот, наверное, можно понять авторов инициативы. Они, в общем-то, хотят защитить покупателей, защитить рынок от нелегальных товаров, от товаров, которые и так в России продавать запрещено. У нас действительно запрещено продавать контрафакт. Это правило никто не отменял. То есть здесь никто не разрешал его продавать. Но в то же время предлагается способ решения, которым, знаете как, вот это очень похоже на попытку полечить головную боль отрубанием головы. Предлагается блокировать, в принципе, страницу сайта, да, на которой размещается эта информация. Но есть одна деталь. Дело в том, что не всегда можно заблокировать одну конкретную страничку. И, к сожалению, в таких случаях Роскомнадзор блокирует весь сайт целиком. То есть, что это за случай? Есть современные протоколы передачи данных, HTTPS. Они используются ресурсами не для того, чтобы избежать блокировки, а для других целей совсем. Для того, чтобы не компрометировались пользовательские данные, для того, чтобы их защитить, для того, чтобы злоумышленникам не стали известны там сведения о наших финансовых операциях, для того, чтобы никто не узнал наше с вами фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, ну и так далее. В общем, делается для того, чтобы мое общение с площадкой было зашифровано, и эта информация не досталась никому, кроме меня и площадки, которые эти данные передают.
Того, а я, соответственно, заблокировать отдельно страницу из-за этого не могу и блокирую весь ваш сайт.
Абсолютно верно. То есть современные методы шифрования сайтов и интернет-страниц, они таковы, что раньше, вот давно, можно это было сделать, другие протоколы использовались. Этого, ну, наверное, просто никто на это внимания не обращал. Использовались другие протоколы. Сейчас все поменялось очень сильно. Сейчас любая площадка, она старается сделать так, чтобы клиент был максимально защищен. Ну, плюс есть законы персональные.
И для кого тогда, получается, вот эта инициатива самую большую угрозу таит?
Ну, по сути, мы можем заблокировать любую площадку за самое незначительное нарушение. То есть это, представьте себе, вот, что вы приходите в розничный магазин, находите там просроченный срок, обращаетесь в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор
закрывает весь магазин.
Всю
сеть. Или, например, весь торговый центр. Да? То есть я в одном продуктовом что-то нашел, а весь торговый центр закрывают.
Именно, опечатали на 90 дней, все, и он не работает. Это именно тот самый подход, когда на площадке стоит 500 тысяч продавцов, у них там десятки миллионов товаров, там 250 миллионов товаров примерно разных, и вдруг один товар из 250 миллионов находится вот нарушающий требования российского законодательства, и за это предлагается закрыть площадку целиком, полностью. Почему? Потому что нет другой возможности отдельно заблокировать. Ровно то же самое с мобильным приложением. Там нет возможности заблокировать отдельную страничку или отдельный контент. Оно по-другому строится. То есть заблокировать может только сама площадка. Да? Ее администратор может это сделать. Но государство в лице регулятора силами Роскомнадзора этого сделать не сможет. Оно сможет только выключить приложение целиком, как и ресурс.
Обращаюсь я тогда к Олегу Павлову. Олег Владимирович, а может быть законодатель прав? Может быть, действительно надо оградить россиян от тех продуктов, которые у нас здесь не сертифицированы. Вот я вижу, например, опять же, моя коллега Ирина Баблоян приходит все время с какими-то батончиками, там, ест их перед эфиром, чтобы чувствовать себя бодрее. Она их берет на вот таких как раз агрегаторах. А их в России не продают.
Вы знаете, на самом деле проблема-то гораздо серьезнее, и она вот как раз лежит именно в плоскости юридической техники и того, как отдельно взятая история вырывается из контекста, и при этом закрываются глаза на все остальное. Я тут должен согласиться с Артемом и сказать, что вот при существующем уровне развития технологий и тот механизм, который предлагают авторы законопроекта, он приведет к тому, что любой там батончик с каким-нибудь там полузапрещенным компонентом, вместо того, чтобы его просто в досудебном порядке взаимодействовать, действуя между надзорным органом и агрегатором напрямую по просьбе удалить, если они пойдут в Роскомнадзор, будут заблокированы все агрегаторы. Это касается всех российских и зарубежных. Там модель добавления товаров такова, что агрегатор вручную не может все эти миллионы наименований просмотреть. Да, там стоят фильтры, они стараются фильтровать, они иногда там обращаются за помощью к экспертам дополнительно, чтобы, скажем, поставить заслон на пути этой продукции. Но все это нереально, так же, как и в обычной торговле проскакивает некачественная продукция там, с запрещенными компонентами. Так вот, приведет это к тому, что будут заблокированы все агрегаторы, и пользователь будет выдавлен в серую зону, где вообще никто ничего не контролирует. То есть мы с вами пойдем... Пользователь не перестанет покупать онлайн, потому что ему удобно там выбирать, ему удобно заказывать, ему нужно, чтобы привезли домой. Он не может там рыскать по городу. Он будет покупать на форумах, в социальных сетях, на площадках объявлений, там, где ноль гарантий вообще, что он не отравится, там даже близко ничего нет. Поэтому вот здесь принципиально речь идет о чем? Вот какие главные моменты проблемные? То, что ситуацию вырвали из контекста проблемы. Решать ее нужно так. И на самом деле есть нормативные документы, которые уже эти механизмы закладывают. Прежде всего, если надзорный орган получает сигнал или сам обнаруживает какой-либо товар с запрещенным компонентом, будь то посуда для детей, биологически активная добавка или какой-нибудь несертифицированный смартфон, он должен обратиться напрямую к агрегатору, к администрации агрегатора, к владельцу, к маркетплейсу, чтобы там за 24 часа это было снято. Uh-huh. Это самый быстрый, понятный, прямой способ, который вытекает из всей логики. И уже дальше, если, например, агрегатор не отреагировал, или если нету непонятно с кем взаимодействовать, то, о чем мы говорили, да, есть те сайты, где там одностраничный лендинг, продают непонятно что, деньги собирают, ничего не присылают. Вот только в отношении этих историй можно использовать какие-то дополнительные инструменты.
Простите, то есть, а мы сейчас говорим, что предлагается механизм, не спрашивая сам маркетплейс, не предлагая ему что-то удалить, просто без его даже ведома взять и заблокировать его?
Об этом и речь. То есть дается инструмент, который просто провоцирует вот к такому роду действиям. И вчера, на самом деле, мы были на довольно-таки интересном совещании, вопрос обсуждался в Общественной палате, и от представителей бизнеса многих звучала история о том, что это может использоваться в рамках недобросовестной конкуренции. Ну, то есть одни компании будут подавать какие-то профессиональные жалобы на другие компании, чтобы там их блокировали без всяческого взаимодействия. При том, что наоборот, у нас есть закон о госконтроле, новый, свежий, вот только начинает действовать. Там, наоборот, предписывается механизм, который заставляет надзорных органов до всяких административных процедур быстро, напрямую с контролируемым лицом любую проблему решить. Именно поэтому тот законопроект, который мы обсуждаем сейчас с вами, вот по этой досудебной блокировке, а точнее два, они получили на самом деле отрицательные отзывы всех профильных комитетов и органов власти. Mm. Потому что они выдергивают, переворачивают с ног на голову. Да, проблема есть, но она совершенно в другом контексте, и ее решение совершенно в другом контексте. То есть да, инструмент нужен, но не в отношении такого, да, а вот именно...
Мне просто интересно еще, чем автор из инициативы аргументирует именно досудебную блокировку. То есть, когда речь идет о каком-нибудь экстремизме, тут хотя бы понятно, чем нас пугают. А здесь зачем досудебная блокировка? Как они это объясняют?
Ну, вы знаете, здесь на самом деле, поскольку речь идет о пищевой продукции, да,
ну, типа, наверное, что если за это время кто-то купит и отравится.
Да, ну, да, но с другой стороны, с учетом того, что это пищевая продукция, она продается повсеместно, и граждане ее иногда даже покупают и употребляют, а более того, в некоторых странах та пищевая продукция, которая запрещена у нас, она является разрешенной, ну, имеется в виду по составу компонентов. Более того, есть вопросы, связанные с там, пересечением с лекарственным составом. В общем, тема на самом деле очень глобальная.
Мы сейчас прервемся на новости и рекламу. Сразу после новостей и рекламы мы продолжим говорить о том, как законодатели взялись за маркетплейсы.
Лукавая цифра.
Мы продолжаем программу «Лукавая цифра», и я напомню, что мы говорим о том, как законодатели взялись за маркетплейсы, как новые инициативы могут навредить интернет-магазинам и потребителям. В первой части программы мы говорили с Олегом Павловым, председателем общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместителем председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, и Артемом Соколовым, президентом ассоциации компаний интернет-торговли. А к нам еще присоединился сейчас Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Здравствуйте, Ян Владимирович.
Добрый вечер.
Да. Ну, мы начали говорить о том, что досудебная блокировка сайтов, в общем, получила негативную оценку, в том числе и от тех профильных комитетов, которые уже рассматривали ее. Но я хочу вас спросить по поводу как раз с точки зрения Союза пациентов на эту историю. Насколько это проблема для потребителя, на ваш взгляд, если эти законы, если эти инициативы пройдут?
Ну, на наш взгляд, во-первых, конечно же, мы очень сильно потеряем в доступности. Все-таки порядка 30% всех пациентов используют биологически активные добавки. И, конечно, они пытаются выбрать. Обычно пациент – это человек небогатый. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы эффективно, дешево, что называется, и без каких-то сложных технологических логистик. Вот. В том случае, если будет такой норматив принят, мы предполагаем, что доступность уменьшится. Это создаст условия для уменьшения количества возможных доступных продуктов. Вот. Ну и, скорее всего, поднимется цена на них. Вот такие вот наши мысли по этому поводу.
А давайте вот что поймем. Я не знаю, кто из вас троих лучше, что называется, ответит. Но мы как раз в перерыве говорили о том, что многие заказывают там, потому что дешевле, или какой-то товар, который здесь в магазине не найдешь. Может ли быть так, что кто-то специально ограничивает такую возможность как раз купить дешевле и что-то такое уникальное, имея возможность на это повлиять здесь, в России?
Ну, это кому вопрос?
Ну, давайте попробуем сначала вам.
Ну, на самом деле, бизнес в ряде случаев достаточно бесстыдно себя ведет. И понятно, что, как правило, бизнесу, в общем-то, важнее гораздо наполнение счета, нежели состояние того гражданина, ради которого, казалось бы, или, скажем так, афишировано, он действует. И мне кажется, что вообще очень многие подобного рода разбирательства, они связаны со сведением счета между компаниями. Вот, и поэтому о гражданине, конечно, никто не думает, кроме самого гражданина. Поэтому коллеги, которые здесь присутствуют, они как раз представляют интересы граждан. Это ровно те, по кому ударят, что санкции, что закрытие, что любые какие бы то ни было изменения в плоскости отношений, заметьте, между компаниями, когда идет речь о дележе рынка.
Тогда я сейчас обращусь к Артему Соколову, президенту ассоциации компаний интернет-торговли. Вы, когда отслеживаете ситуацию, вы видите здесь в этих инициативах такие попытки передела рынка?
Знаете, вижу невооруженным взглядом. Более того, это настолько неприкрыто и... Ну, честно вам скажу, я испытываю некоторое даже отвращение, когда за всем этим наблюдаю, потому что попытка решить вопрос конкуренции, именно ценовой конкуренции, вот вы очень правильно сказали, да, там дешевле, за рубежом дешевле. Почему дешевле? Есть причина. Там дешевле действительно, потому что сейчас с таких товаров не взимается налог, там нет НДСа. Вот НДС – это приличная сумма, 20%. Поэтому, да, там дешевле. Но вместо того, чтобы пытаться решить, значит, вопрос налогообложения, да, предлагается заблокировать весь ассортимент, чтобы он был недоступен нашим гражданам и клиентам. Просто это не тот метод, которым нужно решать вопрос конкуренции и вопрос налогообложения зарубежных поставок. В данном случае вот пошла речь про iHerb. На самом деле не только iHerb. Огромное количество зарубежных площадок сейчас продают товары. Эта категория, она есть на большом количестве маркетплейсов. Она есть и на Амазоне, на Алиэкспрессе, есть на eBay, есть на другом большом количестве сайтов, которые доступны нашему пользователю. Пользователь может сейчас сделать свой заказ в любой точке земного шара, и он ничем не ограничен. Что предлагает законодатель? Закрыть эту информацию, заблокировать ее, признать ее социально опасной. Вот для сведения, кстати, мы об этом не говорили еще, но для понимания, сейчас разрешено действительно блокировать некоторый контент в интернете, но, простите, это контент, который касается призыва к суицидам, изнасилования нельзя у нас показывать, призывы к войне, распрям и так далее. Есть товарные категории, которые разрешено блокировать, но это товарные категории, ограниченные в обороте. У нас нельзя алкоголь продавать в интернете. Вот любая попытка продажи алкоголя, она тут же блокируется внесудебно. Приходит Росалкоголь регулирование, находит этот ресурс и отключает его. Лекарства вот до определенного момента у нас нельзя было продавать. Да? Сейчас их продавать можно, но если нет специального разрешения, то тебя тоже блокируют. То есть рецептурные лекарственные препараты вообще запрещено пока. То есть как только он появится, то тут же будет заблокирован. Uh-huh. И это понятно, почему эти категории ограничены в обороте. По ним есть лицензирование, есть маркировка, есть прослеживаемость. Вот в алкоголе это ЕГАИС, в лекарствах это система там, прослеживаемости через так называемый честный знак. И это как бы вещи, которые сопутствуют этим категориям. А что предлагает законодатель? Законодатель сейчас предлагает те категории, которые в обороте не ограничены никак, тоже блокировать, то есть применить к ним те же жесткие подходы, жесткие санкции, которые сейчас применяются к категориям, за которыми повышенный уровень контроля и внимания. Вот, собственно, это и происходит. Но, опять же, началось все действительно с попытки там, решить вопрос конкуренции таким образом. То есть, да, давайте конкурента блоканем, классно будет. И вот уже один раз так блоканули. У нас не работала площадка iHerb, я просто не помню, сколько по времени, но она была закрыта. А это же колоссальный ущерб для бизнеса. Клиенты, которые сделали заказы, они их либо получат, не получат. Что вообще человеку думать? Вот он вчера сделал заказ, завтра ему прилетает от площадки, что она не функционирует. Ему ждать, не ждать, с ним свяжутся, не свяжутся. Ну и так далее. Там очень много вытекающих последствий. Вообще, в принципе, для бизнеса, когда тебя блокируют, ты тут же вылетаешь из поисковой выдачи. Вот для того, чтобы быть в топе,
например, как там... раз тут сообщение есть по этому поводу, что поисковики перестали выдавать как раз ссылки на эти онлайн-магазины тогда, когда люди привычно искали и не могли найти.
Да, это абсолютно ровно то, что происходит тогда, когда тебя блокируют. Ты теряешь колоссальные деньги для того, чтобы быть в топе, ты должен инвестировать в свое продвижение, в маркетинг, привлекать клиентов, быть для них интересным, предлагать хороший широкий ассортимент, чтобы клиенты пользовались твоими услугами, покупали у тебя товары. Более того, я честно скажу, почему я еще говорю про конкурентную борьбу, которая стала причиной и следствием, да, вот того, что мы с вами видим. Честно, ко мне в ассоциацию поступает огромное количество жалоб на интернет-магазины. И мы их рассматриваем больше 3000 в год. Там ни одной жалобы не было на пищевые продукты, на БАДы, ни одной жалобы не было на iHerb. Я вообще не слышал никогда, чтобы человек, который что-то купил на iHerb, пришел бы с жалобой и сказал бы, ой, я отравился на iHerb. У меня последствия были просто ужасающие. Ну, нет таких. Но вы начинали передачу с того, что спрашивали, какую статистику приводят законодатели, говорят о том, что есть некие 7 тысяч нарушений, зафиксированные в интернете, в сети. То есть это везде там провели мониторинг, нашли 7 тысяч нарушений, из которых 30% это БАДы, которые неправильное описание у них. Есть еще какие-то, которые должны продаваться, по идее, как лекарство, хотя на самом деле не зарегистрированы как лекарство. Но с такими я не вижу проблем. Их сейчас можно блокировать такого рода вещи, если, ну, потому что это лекарство, лекарство нельзя без разрешения продавать. Вообще, даже если это 7 тысяч нарушений, надо понимать, что в интернете у нас 2 миллиарда 600 миллионов заказов в год, около 6 миллионов в сутки.
Ничего себе.
Нарушений из 2 миллиардов 600 миллионов – это 0,00003%. Это, представляете, 0,4 нуля и 3 на конце. процента. И ради этого количества нарушений мы предлагаем заблокировать Wildberries, заблокировать Ozon, заблокировать iHerb, заблокировать любую другую площадку зарубежную, потому что как только этот законопроект вступит в силу, все трансграничные площадки, они тут же будут закрыты. А почему? Потому что на них нет сертификатов у этих товаров. И нет этих сертификатов не потому, что площадка плохая, эти сертификаты не делает, а потому что те товары, которые там находятся, они другому законодательству подчиняются, они в другой юрисдикции. То есть те товары, которые в США, они законодательству США подотчетны. Те, которые в Европе, европейскому. Те, которые в Китае, китайскому. Но люди везде одинаковые, вряд ли кто-то там желает людям, гражданам своей страны зла и специально кладет запрещенные вещества в эти товары, ну и так далее. Ну, я уверен, что такого не происходит в принципе. И есть понятный перечень запрещенных веществ, которые в принципе нельзя пересылать даже в посылках.
Да.
Более того, у нас лекарство запрещено пересылать в посылках, но это не относится к БАДам. БАДы – другая категория совсем.
Ну да, это пищевые, это пищевые продукты. Но давайте тогда как раз юридический вопрос сейчас и уточним у Олега Павлова. Олег Владимирович, а если говорить как раз о юридических последствиях для международной торговли, которая наступает, и наших обязательствах в том числе как страны, входящие там в ВТО и так далее, это каким-то образом наступает в эту историю или нет?
Насколько мы знаем, для нас сейчас более приоритетны, как для члена Евразийского экономического союза, да, таможенного союза, это законодательство о техническом регулировании и всем прочем. И те нормы, которые разрешают трансграничную торговлю в рамках Евразэс, они, скажем так, имеют приоритет. И, конечно, все те инициативы, извращенные, действительно, коллеги сказали, что они на самом деле очень большую тень бросают. То есть действительно как бы никто не спорит с тем, что надзорным органам нужны какие-то новые эффективные инструменты, но совершенно в другом контексте. И когда такие антиконкурентные вещи всплывают, когда видно, кто за этим стоит и какие цели он преследует, когда это явно противоречит как там отечественному законодательству, так и практике Евразэс, так и реальной практике, там, техническим решениям, которые применяются, то вот это все, оно, конечно, имеет очень большой негативный подтекст. То есть с точки зрения ВТО, ну там понятно, там кто правила придумал, в ту пользу он их и трактует, это все понятно. У нас есть свой таможенный условно союз, да, евразийский, который разрешает дистанционную трансграничную торговлю и который, скажем так, в эти вопросы предлагает сильно не погружаться. Потребителей нужно обязательно защищать, обязательно, в том числе в онлайне, потому что есть определенные риски, связанные хотя бы с откровенным мошенничеством, когда не то, что там вам бат какой-то пришлют, а когда вам ничего не пришлют. Но опять же, это лежит в плоскости других механизмов и других решений. И когда пытаются прикрыться этим, натянуть сову на глобус и сказать, что давайте-ка мы теперь вот что-то тут будем за отсутствие сертификата блокировать, так у нас информацию о сертификации онлайн, она тоже не всеми размещается, и не везде она должна размещаться, и сведения о регистрации, они тоже могут быть так или иначе истолкованы. У нас неурегулированным, как я уже говорил, остается сегмент торговли через социальные сети, через площадки объявлений, через форумы и так далее, и, значит, мы, регулируя одно, мы поощряем другое, такую же нелегальную торговлю. Поэтому на самом деле с точки зрения и юридической техники, и международно-правовых обязательств, этот закон тоже не удерживает никакой критики.
А понятно ли тогда, кто это вносит? Формально и неформально? Кто вносит и кто проталкивает, что называется?
Ну, вы знаете, тут, наверное, представителям там, бизнеса может быть виднее, но очевидно, что речь идет действительно о попытке какого-то передела рынка, выдавливания конкурентов, и в том числе крупных российских и зарубежных маркетплейсов, которым хотят либо вообще целиком, да, пресечь их деятельность, либо просто запретить продавать целые категории продукции, которые пользуются спросом у граждан.
К Артему Соколову я обращаюсь. Артем Вячеславович, президенту Ассоциации компаний интернет-торговли. А вам понятно, кто бенефициар?
Есть крупные производители биологически активных добавок в России, которые жаждут того, чтобы их конкурентов заблокировали и никогда больше не открыли, для того, чтобы получить большую долю рынка. Но есть другие способы борьбы с контрафактом нелегальной продукции, а трансграничные площадки – это вообще отдельный разговор, и эти вопросы нужно решать совершенно другими методами. Не попыткой закрыть от граждан возможность приобретения любого рода таких товаров. Они всегда будут несертифицированными. Даже я, когда из России что-то на экспорт отправляю в посылке, я это не сертифицирую. я сертифицирую по российскому законодательству, а Европа у меня не требует сертификат европейский. Она как бы считает, что ну, достаточно, это посылка, товар для личного пользования. И есть сейчас целое направление в Евразийской экономической комиссии, там есть дорожная карта. В ноябре был межправительственный совет, в том числе тема сертификации вот, посылочных товаров, она тоже рассматривалась, и к ней очень внимательно подходят. Но там не было решения о том, чтобы на каждую посылку требовался сертификат. Там будет предложена схема, она комплексная, она будет касаться необходимости со стороны производителя зарубежного уведомлять там, российскую Росаккредитацию о том, что был за товар произведен, какой его состав. У этого уведомления будет специальный номер. Дальше, соответственно, если что-то вдруг здесь происходит не так с этим товаром, там будет блокироваться любая поставка от этого производителя, пока он не наладит у себя там внутри работу. Но это сложное решение, и оно, заметьте, очень сильно отличается от того, чтобы закрыть людям доступ на площадку.
Ну да.
Оно про другое. Оно как раз про то, чтобы товары были безопасными и качественными. Вот.
Здесь, коллеги, я обязательно хочу дополнить, что самая, скажем так, соль ситуации в том, что те компании крупные, да, точнее, та крупная компания, о которой говорит Артем, да и многие другие, которые за этим стоят или могут стоять, в том числе отечественные производители зарубежные, они все, к сожалению, тоже не раз были пойманы на различном производстве и реализации БАДов с запрещенными компонентами, мимикрирующими под лекарственные средства или использующие бренды лекарственных средств. Многочисленные нарушения при производстве этой продукции. То есть те же самые запрещенные компоненты. То есть, по сути, скажем так, это еще больше, скажем так, выхолащивает эту идею и делает ее, ну, скажем, совсем неприглядной. То есть речь должна идти реально о каких-то нормальных механизмах обеления рынка, о том, что многие компании многое делают на уровне саморегулирования, но не о том, чтобы запрещать потребителям покупать БАДы онлайн на привычных
пунктах. А я хочу, да, спросить Яна Власова, сопредседателя Всероссийского союза пациентов. Тут как раз говорили о жалобах, вот 7 тысячах каких-то там нарушений, которые были зафиксированы. А вот Всероссийский союз пациентов, вот к вам обращались с жалобами именно на вот такие интернет-торговые центры, что вот мы там купили, и все нас обманули и так далее. Или вы таких жалоб не получали?
Вы знаете, у нас есть горячая линия. И мы таких жалоб там, собственно, не видели. Но мы провели исследование в том году, в ноябре. И, в общем-то, для нас оказалось удивительным, что практически 50% граждан в том или ином виде ищут БАДы. И, по большому счету, принимают решения, в общем-то, без, что называется, врача, ну, сами, и при этом 41% примерно таких людей самостоятельно принимают, находят и, в общем-то, как это ни удивительно, остаются довольны. Я удивлен в смысле, что многие из них имеют действительно хронические заболевания. Вот здесь, конечно, можно поговорить о БАДах, их место в лечебном процессе, если речь идет о лечении. Uh-huh. С этой точки зрения, ну, это не вопрос плеймаркета, это не вопрос производителя. Это вопрос, скажем так, некой такой культурной грамотности самих по себе граждан-потребителей, их отношение к своему здоровью, отношение к доверию к врачу. Вот в этой части, конечно, у нас есть определенного рода, скажем так, сомнения о том, насколько и как правильно вот эти вот биологически активные добавки применять. Но, безусловно, это находится за пределом сегодняшней дискуссии. Это находится совершенно в другой части. А вот то, что касается непосредственно к вашему сегодняшнему эфиру. Вот вчера было заседание Общественной палаты. Наверное, коллеги рассказывали.
Да, упомянули.
И там достаточно прозрачно некоторыми представителями, в том числе и значит, больших переговорных федеральных площадок, было сообщено о неком таком о некой такой подмене понятий. То есть когда, значит, борьба между бизнес-структурами, вот, знаете, ретушируется вот таким вот политическим налетом. То есть когда идет вот борьба, значит, против всего плохого, и такие слова звучат, как безопасность, ну, условно говоря, там нет, слушайте, это страшная вещь на самом деле. То есть если мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас идет внешнеполитически достаточно серьезное противостояние, я не побоюсь этого слова, с нашими партнерами, как говорит президент на Западе, то а что, собственно говоря, не примерить эту рубашонку на вот такие какие-то свои локальные вещи? И люди, которые близки к этому в определенных кругах, вдруг говорят, ну а что, мы просто так, что ли, здесь? Вот, ну давайте мы попробуем. И у нас есть красивые лозунги, давайте мы прям под этот шумок. А самое главное, вы понимаете, в чем дело? Что существующая политическая обстановка делает подобные вещи принимаемыми. Вот при всей, казалось бы, сложности восприятия, при всей его доказательности, вчера абсолютно прекрасно плеймаркеты рассказывали о том, почему нельзя этого делать. Ну, это нельзя выдумать. Эти люди должны были присутствовать на заседании Государственной Думы, чтобы объяснять избранникам, так сказать, народа, почему так делать нельзя для народа, кстати, в том числе. Вот. Ну, их же там не было. То есть сам факт принятия такого нормативного акта в некой такой, условно говоря, тиши кабинетов, закрытые заседания, без какой-либо утечки для потребителя, почти 100 миллионов человек используют БАДы, между прочим.
Ну, здрасте, как это так? Это только в России.
В России. Это как так? Без нас. Вдруг такие вопросы решать. На Западе есть вот в пациентском сообществе такая формулировка. Все, что о пациенте, только с пациентом. Угу. Ну, а тут совершенно без меня. Меня женили, за меня решили, могу я, не могу я. Я согласен, что нас надо спасать иногда от нас самих, безусловно. Но, елки-палки, ну, может быть, надо какие-то другие технологии.
Хотя бы объясниться, я так понимаю. Ну, а тут вопросы приходят. Давайте я парочку зачитаю, тем более, что есть возможности, с одной стороны, у бизнеса, да, с другой стороны, у юридического сообщества и у пациентского сообщества по-своему ответить. Ну, во-первых, спрашивают вас, если я в отпуске куплю что-то такое, да, что теперь там нельзя будет купить на маркетплейсе, например, и провезу это будет запрещенным или нет? А если да, то как бы как это должно работать? Давайте начнем с юридической точки зрения.
Ну, идея законодателя была пока только в том, чтобы информацию в интернете запретить к распространению, поскольку купили вы в интернете, то и не распространяются эти нормы на то, что вы везете. Вообще, в сопровождаемом багаже можно возить все, что угодно, за исключением запрещенных веществ, взрывчатых, наркотиков.
Там, как и в посылке, по идее. А я-то покупаю, и мне просто приходит посылка. Какая разница получается? Правильно?
Ну, какой? В посылках также точно запрещено все это возить. Не все это, а есть категория.
Да.
Оружие, наркотики, лекарственные препараты запрещено посылки пересылать, потому что это лицензированные. Алкоголь запрещено пересылать.
Олег Владимирович, а правильно ли я понимаю, что получается в Армении, например, или в Казахстане можно будет воспользоваться этим маркетплейсом, а в России нельзя? Хотя мы одно таможенное пространство.
Если будет принято решение о блокировке на территории там, да, Российской Федерации, которая обеспечивается Роскомнадзором, то доступность, конечно, именно в России может пострадать, если это какая-то международная площадка. Ага. Это, безусловно, там замедление и прочая история. Что касается того ассортимента, про который вы говорили, да, действительно, у нас нет никаких проблем, чтобы купить там любой там телефон, биологически активную добавку там, или продукт питания, который в России не продается, там, имеет разные компоненты, и привезти его в личном багаже без всяких сертификатов себе для личного пользования.
Ну, я могу сказать, что у нас заканчивается время сегодняшнего эфира. Спасибо большое гостям. Я еще раз представлю их. Мы сегодня говорили о законодательных инициативах по поводу маркетплейсов, как новые инициативы могут навредить интернет-магазинам и потребителям. И у нас в эфире были Олег Павлов, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, кандидат юридических наук, Артем Вячеслав Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, и Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Спасибо.